Я приветствую всех.
Приветствую в ответ. Добрый день.
Добрый. Сейчас будет что-то беспрецедентное. Во-первых, сейчас будет новый выпуск подкаста «Весело и больно». Во-вторых, сейчас будет формат, который ни разу, никогда, нигде его не было в жизни, в нашем подкасте. И я желаю всем приятного прослушивания. И я хочу сделать особый акцент на то, что к этому выпуску нам особенно важно будет получить обратную связь. И скоро вы поймете, почему. Пишите, насколько это приколдесно делать такие выпуски. И пишите, насколько гениальными вы считаете нас после прослушивания данного выпуска по 10-бальной шкале. Все, давайте начнем. Да?
Да.
Подождите. Они же не знают наших имен. Меня зовут Мила Просвирина.
Меня зовут Мария Панасюк.
А меня зовут Шарена Пация.
Все, go.
Весело.
Весело.
Весело. Больно.
Больно.
Весело.
Весело и больно.
Я просто настолько on fire, что просто капец. А кто расскажет бэкстори?
Ну, давайте. Я могу сказать, что такой формат в режиме офлайн мы проводили в феврале, и он во многом помог нам выбраться, да, из какой-то затяжной депрессии, так скажем.
Пылающие колесницы.
Да, да, пылающие колесницы.
Или как-то оседлать и помчаться на ней в новые креативные дали.
Ну, или хотя бы остаться на той волне продуктивности, которая была до.
Заявлена. Да.
Да. И значит, эта рубрика называется
«Внимание».
Нет, не так. И значит, эта рубрика называется «Подожди». Фестиваль хуёвых идей.
Если бы я умела свистеть, я бы тут добавила это.
Шарэ, ну на монтаже.
Ага. Да, короче, фестиваль хуёвых идей — это такое место и такое время, и такая возможность прийти и рассказать самые хуёвые идеи на Земле.
Да, мы просто собираемся, и в режиме шторма каждый выдает свои какие-то приколдесы, свои какие-то безумные идеи, мы их обсуждаем, раскачиваем, и что-то даже, возможно, дальше идет у нас в работу. Ну, может, и нет, но это такое, в том числе, упражнение в прекрасном, и по большему счету оно нужно для того, чтобы раскачаться, чтобы разбудить энергию для новых историй или для тех, которые у нас уже есть, мы, может быть, что-то почерпываем. Вот, поэтому welcome на наш фестиваль. Милости просим.
Давайте расскажем, какова есть миссия данного проекта.
У нас есть влажная мечта провести такой фестиваль офлайн в рамках формирования комьюнити нашего сценарного сообщества, чтобы молодые сценаристы или немолодые сценаристы могли прийти, покайфовать, пообщаться, познакомиться друг с другом и как бы понять, что мы не одиноки.
Я просто очень много думала о том и постоянно делилась с коллегами тем, что очень хочется, чтобы у сценаристов, как и у музыкантов, было место, где они могли бы поджемить просто не для чего. Просто не потому, что сейчас питчинг, и надо, поджав все причинные органы, стараться каких-то неведомых дядь убедить в том, что ты что-то можешь, а просто для кайфа, для радости, для прикола и для ощущения общности классно провести. Ну, такое ощущение, что мы прям уже что-то как будто продаем, мы ничего не продаем в том смысле, что это такая, это долгосрочная цель. Для того, чтобы прийти к этому офлайн-движу, нам нужно порядочно, мне кажется, раскачаться. И первая моя идея, связанная с этим, это то, что, смотрите, вы сейчас слушаете, как мы разгоняем свои самые хуёвые... Я приготовила настолько хуёвые идеи.
Мы даже ржали, когда мы придумывали этот выпуск, насколько идея должна быть хуёвой, чтобы попасть в этот выпуск.
Да. Мы договорились, что она должна быть максимально хуёвой.
Да.
То есть, типа, просто over. Вот, на предельных значениях хуёвости она должна располагаться. Короче, мы вот сейчас это делаем, вы слушаете. И что тут важно? То, что Маша сказала, что может быть пойдет, может быть не пойдет. Я напоминаю тебе, что то, что мы штормили на фестивале хуёвых идей зимним, две истории в итоге случились,
да.
И мы их делаем. Поэтому, типа, камон, я практически уверена, что что-то из сегодняшнего чем-то обернется
да,
для всех нас.
Я очень хорошо помню, как в процессе, когда я пичила свою идею, которая в итоге пошла, я думала, господи, вот это, конечно, бред. Мне, наверное, сейчас скажет Мария, ты что-то головой долбанулась. Вот. И вторую идею, когда вы пичили, я сначала подумала тоже, что ну какая-то, ну хихик, конечно, ну странная вещь. Mm-hmm. Вот. А в итоге мы это доработали и привели вот к тому, что мы имеем.
Да, да. И что тут важно? Чтобы, как бы, я хочу защитить мысль о том, что не нужно ссать, делиться идеями с кем-то. Вот сейчас мы будем делиться вообще с кем-то необозримым. Кто знает, кто послушает этот выпуск, правда?
Mm-hmm. Вообще никто не знает.
Вот. И, соответственно, я хочу, если это возможно, кому-то помочь освободиться от страха, что вашу идею угонят. Потому что тут самая главная мысль, что вас у вас никто не угонит.
Все уже все написали и до нас, тут все равно все истории идут от автора. И не бывает типа 10 одинаковых мнений, точек зрения на какую-то одну вещь, поэтому действительно, мне кажется, очень важно, особенно начинающим авторам, знать и понимать, что, возможно, что-то похожее где-то сделают. Каждую неделю все анонсируют что-то похожее плюс-минус на то, что там даже мы создаем. Но, тем не менее, это всегда другое. Просто да. Помните об этом.
И тут еще такая мысль, что когда мы продаем себя за адские деньги, мы продаем в первую очередь свой взгляд на мир, свой взгляд на прекрасное, свой взгляд на процесс работы и свою энергию на самом деле, и свои суперспособности. Но они не ограничиваются способностью придумать идею, которая в трех предложениях звучит прикольно. Это самая верхушка, это очень, ну, самая верхушка айсберга, которая вообще... И идея может быть совсем не оригинальной, но если вы оригинальный человечек, мы вас приветствуем на нашем фестивале. Я хотела сказать, что мы сегодня вот это все делаем, и дальше будет клево, если вы, наши слушатели, наши коллеги, наши будущие коллеги, пришлете нам войсы со своими хуевыми идеями, чтобы на следующем фестивале мы могли разбирать и штормить не только наши, а еще и идеи наших слушателей. Я хотела сделать отсылку к подкасту Влада Заскриптованного. Мне кажется, это важно в рамках вот этого нашего нового формата, потому что Влад — это мой коллега по телеграм-инфлюенсингу.
Ну, как есть, так и говорит.
Ну, как бы, а что, как еще опишешь? Вот. Значит, и он сделал свой подкаст, который так и называется, как я помню, Заскриптованный, и они там с пацанами сидят, и это реальный реалити-подкаст. Не то, что мы называем реалити-подкастом, чтобы это как-то назвать, и потом обсуждаем, как бы, да, кинематограф мировой. Вот. А это действительно реалити-подкаст, где они сначала разгоняли идеи, потом слушатели проголосовали за самую приколдесную, потом они начали ее там раскачивать. И это очень интересное слушание. И там еще есть финальный эпизод, где Кантер разбирает то, что у них получилось. По-моему, они там только презу разбирают, но это очень любопытно. Очень любопытно, типа, критерии, из которых Кантер исходит, как пацаны отвечают, типа, что из этого всего выходит. Короче, это кайф. И это еще одно доказательство, что не надо бояться делиться своими идеями, потому что если вы это правильно делаете, если вы это делаете по-настоящему искренне и без страха, это никогда не обернется боком.
Весело.
Весело.
Весело. Больно.
Больно.
Весело.
Весело и больно.
Кто хочет начать?
Ну, я готова открыть данный фестиваль.
Пожалуйста.
Первой своей идеей. Идея на самом деле навеяна вот последними событиями, но вообще туда не хочется никакой современный контекст как бы вшивать, но тем не менее. Молодая пара, парень-девушка, 25-27 лет, встречаются уже где-то на протяжении полугода, но не съезжаются, а просто приколдесно проводят вместе время. И вот парню предлагают переехать за границу, дабы улучшить его финансовое положение и занять очень хорошую должность в одной европейской компании. А парень, он такой, ну, типа, никогда я в жизни никуда не хотел уезжать, при этом у него потрясающее образование и все возможности для выживания в любой точке мира и очень, как бы, универсальная прикладная специализация. А девушка, она наоборот, она такая мечтательная, всегда хотела посмотреть мир, много где уже там побывала, но в качестве туриста, знаете, две недельки там, и кажется, что вот где-то далеко очень хорошо. И парень, рассказав ей, что вот его там куда-то приглашают, она такая: «Все, тебе нужно ехать», причем она как бы его пытается зарядить тем, что ему нужно поехать, а не «давай там вместе поедем». И парень решает: окей, почему бы не попробовать, но поехали вместе. И вот она там на радостях, типа, все, начинается новая жизнь, сейчас мы переедем. И вот, собственно, они приезжают, но есть такой прикол, что они никогда еще вместе не жили, а тут сразу типа другая страна, другие проблемы, как бы миллион проблем, я бы сказала. Сейчас посели меня с кем-то, с кем я, знаете, прикольно проводила время на протяжении полугода. Ну, как бы не знаю, ребят.
История знает такие случаи, но не знает их развязок. Пожалуйста.
Вот. И, собственно, они оказываются в новой стране, и постепенно мы как бы понимаем, что а парню-то становится прикольно. Он открывает для себя новый мир, который, ну, как бы он в эту сторону вообще даже не смотрел. Ему нравится какой-то новый взгляд людей на мир, какая-то свобода.
Короче, он кайфует.
Он вообще в жестких кайфах, а девка, она наоборот такая, типа, что такое вообще происходит? Она к такому вообще не готова. Ни к менталитету там людей, ни вообще к их новой жизни, потому что все начинает пугать. И вот как бы...
Это серия комедия 8 получасовых.
Я думаю, это все-таки драма. Ну, я это в сторону драмы думала, чтобы такая, знаете, типа любовная драма.
Ну, в смысле, мелодрама.
Да. Вот. И, собственно, парень влюбляется в девчонку.
На работе. Ёшкин, ты матрёшкин.
Ну, никогда такого не было, и вот опять, знаете, так
просто жуть.
Ну, да. Я бы сказала, хай-концепт такой, да, придумался. Вот. Как бы у девчонки встает вопрос, что делать, возвращаться обратно домой или как бы пытаться что-то здесь зацепиться или бороться за парня. Короче, вот такое вот. Дальше немножко не придумано, но как бы хочется, чтобы у нее не было возможности уехать, знаете, обратно резко.
Да, 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 да. Нужно придумать эту возможность, конечно. Mm-hmm. В смысле, невозможность.
Да.
Может, она там на работе всех послала просто.
А у нее там изначально не было никакой работы. Она просто...
содержанка?
Ты сейчас как будто бы немножко осуждающая. Ну, поехала она как бы с парнем. Ну, бывает такое, да. У нас такого опыта нет, но это не значит, что это плохой опыт.
Ну, это какая-то уже научная фантастика началась.
Я бы сказала вообще.
Ну, типа, а на что она жила? Сори, как бы, извините, раз
такой разговор. Ну, все, он как бы, все, поехали со мной, ты моя женщина.
Нет, до этого, до этого.
А, до этого? Я думаю, у нее были, знаете, какой-то там, не знаю, очень легкая профессия, типа СММщик, копирайтер.
Сейчас СММщики просто...
Такие, легкая профессия!
Ах ты сука!
Это, конечно, не на заводе работает.
Ну, то есть, что у нее не было какой-то миссии, призвания,
да,
ничего,
да,
такого.
Она такая, типа, суперлегкая, витальная. И вот я как раз думаю, что вот этот переезд, он такую, как бы, взросление.
Первое серьезное испытание в жизни.
Саран, теперь очень серьезный вопрос. Хорошо подумай, куда едем снимать? Испания? Португалия?
Рим?
Подходит.
Ну, я в таких историях всегда думаю про Берлин, потому что, типа...
О, это, кстати,
очень узнаваемая штука. Город.
Что как будто бы это что-то такое многослойное. А парень, он такой, типа, он айтишник, задрот в таком ключе.
Ну, знаете, не задрот, вот как бы не все айтишники задроты, как мы узнали.
Безусловно, да? Как и все СММщики не обладают, да, легкой профессией. Так, пожалуйста.
Ну да, что-то такое вот реально типа максимально универсальное и вообще не привязанное к месту. То есть сегодня Берлин, завтра Гонконг. Вот.
Но меня в этом во всем цепляет больше всего вот эта вот резкая смена статуса с большими внешними препонами. Да? То есть они не просто резко съехались как бы с нихуя по большому счету. В смысле, что они, типа, вряд ли бы это сделали, если бы они остались в Москве или в Питере, или где-то в России, где там они есть, откуда они есть пошли. Вот. Так они еще и съехались в как бы агрессивной, на самом деле, обстановке, потому что сейчас, как бы это всегда было известно, сейчас мы особенно знаем, что миграция — это очень непросто, это большой вызов, в том числе психологический, экзистенциональный, какой угодно. Поэтому Шерон, сори, это не очень хуёвая идея. Попробуй, пожалуйста, в следующий раз похуёвее.
Получше подготовься, да, как бы мы тут чем занимаемся?
Ну, и мне нравится, что это действительно актуально, но при этом это можно легко ни к чему не привязывать, и будет норм.
Ну вот да, это как раз выросло из актуальности, но вот как я вначале сказала, что не хочется никакой современный контекст внедрять, потому что так сейчас происходит примерно, мне кажется, у каждой второй пары.
Угу.
Ну да. А, и у меня еще даже вот до всех этих событий, даже до ковида еще у меня как-то очень много было примеров пар, которые, я помню, вот девочка, она поехала за парнем в ЮАР, и что-то тоже она там тусила, в итоге вернулась, ну как бы там у них не улеглось это все, потому что действительно, вот как ты, Мила, говоришь, это очень агрессивная среда, там в каждой стране свой менталитет, свои правила мира, свои законы, и как бы окей, у тебя есть там твой парень рядом, да, под бочком, но социализацию-то еще никто не отменял.
Да, и это очень большая нагрузка на отношения, да, потому что когда у тебя ебошит как бы со стороны, то ты, получается, и с партнером в более серьезном диссонансе пребываешь. Потому что и когда все окей в целом, и когда тебе очень важно есть чем заняться, потому что этой девке, я так понимаю, она главная героиня, правильно? Да, ей, очевидно, заняться нечем, при этом очень тревожно, при этом нет бабок, а сложно у человека, которого ты знаешь не так долго, и у вас не такой типа суперблизкий коннект, если такие легкие отношения, типа чик-чирик, это сложно сказать. Купи тампон, типа, ну там, да. И это может быть довольно на самом деле серьезно, и это может быть очень узнаваемо на самом деле.
Просто здесь еще вот вы говорили, типа, но есть твой парень. Ну, как бы твой парень есть, но вы проводили время там условно 3 дня в неделю по там 5 часов. Это же тоже как бы.
И вы знали лучше, вообще... вы собирали как бы пенки этого.
Как говорится, да. Нектар.
Нектар, да.
Да, и ты вообще не знаешь, что это за человек, когда ты вместе находишься 24/7.
Да, абсолютно точно. Но я вижу, как бы у меня есть потребность поджанра. То есть я, когда я думаю про это, я понимаю, что либо комедию включать и уводить в драмеди и такую в более ироничную штуку, либо, если ты хочешь посерьезнее, то, может быть, подключить психологическую драму, когда, типа, чувак, который супер... Ну, знаете, вот эти айтишники, типа, они же бывают очень прикольные, такие обаятельные, вроде бы такие простые, но очень умные, да, и, ну, короче, они бывают очень прикольными, но когда ты очень быстро и резко с человеком сближаешься, которого ты, по сути, не знал, или знал все лучшее в нем, или вот это достроил, да, иллюзию относительно того, что за чувак.
Ты моя любимая.
Да, да, вот. А потом ты оказываешься, а они еще, скорее всего, живут в каком-то там тесном жилище. То есть я визуально представляю, что как будто бы это вот,
ну,
что-то,
да, это
такое.
Не хоромы.
Ну да, вот. И вдруг в нем начинает открываться какой-то просто...
Типа он псих?
Ну, не обязательно псих, понимаешь, но...
Ну вот прям в темноту пока не хочется уходить, вот. Но да, это еще, знаете, это же, это даже не отпуск, типа на 2 недели поехать, знаете, потом разбежаться и вообще не звонить друг другу никогда. Вот. И, наверное, все-таки, ну, как бы мне ближе это будет в драмеди, но все равно психологическое что-то там, безусловно, будет присутствовать.
Ну, конечно, конечно.
Я так говорю, как будто уже пошла писать.
Ну, блин, я надеюсь, потому что мне очень нравится. Я просто очень люблю еще такие камерные истории. И это хорошая возможность сделать камерную историю с большим фокусом на персонажах, да. Это вот сериал «Катастроф», но это прям комедия, да. Но он очень клево работает именно с такой фокусной драматургией. Я хуй знает, есть ли такое понятие, есть ли такой термин, но будем
но
считать.
Если что, сегодня
фокус
мы его запишем.
Привет вам. Так вот, такая как бы камерная драматургия, когда у тебя весь фокус на отношения, когда ты не раскидываешься по 5 линиям, да, и тебя абсолютно не волнует, что там у кого побочного, по большому счету. То есть клево, когда вот эти побочные линии, они возникают тогда, когда это уже органически необходимо, а не когда нам сразу застраивают мир и показывают, и ты такой, ага, да, сейчас, окей, сейчас мы поймем, зачем это вообще все нахер надо в этой истории, а ты это понимаешь к 16 серии. Ну, знаете такую тему? И вот поэтому я люблю такую камерную драматургию, потому что она позволяет взять большой фокус на человека, на отношения. Кайф. Короче, Шрен, сори, но это слишком перспективная идея. Я, ну, можем слушать следующую.
А, я считаю, нам нужны эти таблички, да, как бы с циферками.
Ты в танцах?
Да.
Шрен в танцах?
Шрен, ты в танцах.
Я благодарю
Господа Бога. А кто ты хочешь? Ты?
Ну, я уже готова.
Да, да, пожалуйста.
Значит, я ответственно подошла к этому мероприятию. Моя идея действительно хуёвая, как мне кажется. Значит, это производственная драмеди. Называется «Бра». История про то, как...
Про трусики.
Почти.
Я думала, «Бра» — это торшер.
Нет? Мне кажется, это тест на то, типа, насколько ты знаешь русский язык. Ну да, или помешан на...
Короче, да, две девчонки открывают свой бизнес по пошиву нижнего белья. Одна из героинь, ее зовут Аня, ей 30 плюс лет. В прошлом она бизнес-коуч, и она занималась консалтингом всякие компании топовых, типа Сбера, Промсвязьбанка, Газпрома и так далее, и так далее. Вот, она достаточно импульсивная, и в один из кейсов она дико напортачила. В общем, она попала под синдром отмены в своей сфере и не может найти достаточно крупного клиента, перебивать какими-то маленькими агентствами. И она решает, что ей нужно открывать свой бизнес и искать новые возможности. Аня встречает Марину. Марина, в свою очередь, нежная, творческая, заботливая, очень женственная. Вот Марина из тех людей, знаете, которые, за что бы они ни взялись, у них все получается. Вот она там 5 лет назад картины писала, потом гончарила там кружечки какие-то в Инстаграме, вазочки продавала, потом букеты как флорист собирала. И в какой-то момент она насмотрелась каких-то тиктоков, начала пробовать шить нижнее белье. У нее весьма прикольно это получилось. Казалось, что это гораздо выгоднее и интереснее, чем ходить по магазинам это все выбирать. Вот, и она стала делать это для себя. И в один из дней они встречаются, знакомятся в бассейне. Аня замечает у нее это нижнее белье, хвалит, спрашивает, где прикупить. Марина признается, что она это делает сама, и Аня видит в этом возможности и начинает ее пушить и раскручивать на то, чтобы запускать бизнес. Но Марина в силу своей творческой натуры опасается этого, ну, типа, кому это надо, ну, я там это все рукодельничаю и так далее. Аня ее берет своим бизнес-подходом, начинает искать инвестиции, начинает искать помещения. И, в общем, идея вся в том, чтобы это, как я уже говорила, драмеди 8 по 30, что это все завязывается на их каких-то факапов в построении бизнеса, потому что у меня эта идея, на самом деле, родилась. У меня есть подруга, которая занималась раньше мерчом, сейчас они выпускают одежду, и вот каждая наша встреча — это просто какая-то грандиозная история про то, как, там, я не знаю, поставки ткани зависли на таможне, и поэтому они там не могут выполнить заказ, или как они сняли помещение, оказалось, что его продали уже каким-то другим людям, они туда занесли деньги, или потом оборудование поломалось, или вместо их очереди поставили какой-то другой заказ, или там ее кинул партнер и так далее и тому подобное. И, короче, это очень прикольные истории. И мне нравится, что это, ну, я не знаю, как женская история, что, типа, это две девчонки, это такая girl power. Но я не скажу, что это феминистская история, но просто вот это такая girl power, потому что, на самом деле, у нас в России очень много женщин с бизнес такой жилкой, подкованной, которые реально могут его вести и добиваться успехов. Почему нет?
Очень круто. Мне хочется перечислить плюсы и минусы, пока я их не забыла. Я хочу перечислить, что мне нравится в первую очередь. Мне очень нравится, что это про бизнес, потому что этого мало, и наши друзья сейчас делают историю про бизнес, и мы типа супер-мега просто болеем всеми этими, потому что это, я считаю, что это очень нужно. Причем про бизнес именно понятный, такой, который маленький или средний, который можно потрогать.
Ну да.
А потому что...
И примерить к себе.
Да-да-да-да. Вообще предприниматель, короче, это супер.
Я еще хотела сказать, что я выбрала именно нижнее белье, потому что я наткнулась на один из брендов белорусских нижнего белья, которые вот тоже типа кастомные делают. Там какие-то небольшие партии, оно стоит очень недорого, но в то же время оно очень красивое, продается там только в Телеграме. Я подумала, а сколько вот таких вот, ну, как бы, ребят вообще там по России и ближайшему там СНГ, да, таким заняты. И еще мне очень нравится эстетическая сторона, что я уже там, у меня идут картинки, как-то можно, ну, короче, с визуальной точки зрения это красиво продавать, что это могут быть интересные решения сцен и вот всякое такое.
Да, это тоже мне очень понравилось, но я бы хотела вернуться к своим плюсам, если ты позволишь.
Да.
Второй плюс — это то, что вот это бади-муви, да, про которое мы говорили. Я сначала засомневалась в решении, что они были незнакомы, но потом я подумала, что нет, так лучше, если они не какие-то подружки-подружковны, а если они реально вот на таком, это очень, мне кажется, в духе времени сейчас, когда все происходит супербыстро, да, очень именно импульсивно и очень порывисто.
Во многом это импульс Ани — это такой персонаж, который, знаешь, интернете у Шарены есть подружка Даша, которая при первой встрече просто налетела на меня, такая: «Привет, как твои дела?» И я на полном серьезе минут 10 думала: «Господи, где я успела с ней познакомиться, что она меня помнит, а я ее нет?» А потом выяснилось, что она меня как бы не знает, что она меня первый раз видит. И вот это как бы такого типа человек, который...
Открыт к миру.
Да, открыт к миру, очень импульсивный. И что мне еще очень нравится, она не боится рисковать и действовать.
Да, это супер, однозначно.
Да. И плюс ко всему, мне еще хотелось добавить, ну, я вот тут уже не знаю, фестиваль хуёвости это, конечно, попадает, на удивление мне хотелось добавить ей какую-то болезнь или что-то вот такое.
О, добро пожаловать в мой мир, Маш.
Да.
А что, это я на тебя накашляла, что ли? Онкология.
Ну да, мне хотелось, чтобы у нее еще какая-то была ставка, может быть, она увидела в этой Марине потенциал и хотела ей там напоследок помочь, я не знаю, или что-то типа того.
Ну, это может быть какая-то болезнь, типа диабета или что-то такое, что типа у Марины... Да. Там же бывают, по-моему, приступы, да?
И берём костюмную эту роль Эльдара Джарахова. Так, пожалуйста. Ну, если хуёвая идея, то извините, как бы, да?
Так. Там же, по-моему, бывают иногда какие-то приступы, типа эпилепсии или что-то. Представьте.
Нет, это не эпилепсия, у диабета просто нужно инсулин чекать все время и...
Ну, короче, нужно что-то с приступом эпилепсии, чтобы Марина охуела. Представьте первый раз перед ней, когда это случится. Вот я бы тут как бы свернула все трусики и ушла в закат. Ну ладно, я бы так не сделала, конечно.
Ну, это как бы какой-то такой, знаете, импульс под водой. Я не знаю, насколько он еще нужен. У меня еще, естественно, хочется помимо этого производственной драмы добавить мелодраму. Возможно, они вдвоем влюбятся в чувака, который будет главный по производству или что-то в этом духе. И женская дружба / там любовь, вот какое-то такое взаимодействие, противодействие. Но пока что я так глубоко еще не думала.
Да, насчет болезни я не могу сейчас быстро отследить как бы свой фидбэк, потому что, с одной стороны, я всегда за, что-то подобавлять такие именно очень внятные уязвимости, которые легко артикулируются, и вот особенно телесные или какие-то такие. А с другой стороны, ты как будто бы сейчас хочешь это добавить для того, чтобы оправдать ее энергичность и ее как бы активность.
На самом деле,
чем-то.
Я это хочу добавить не для того, чтобы оправдать её энергичность и активность, а для того, чтобы, ну, так скажем, подукрепить вот этот броманс. Мне хочется, чтобы Марина начала о ней заботиться, и чтобы это какая-то такая, ну, такое, типа, блин, сестринство — плохое слово.
Но... Почему? Чем оно плохое?
Ну, она какой-то криповая, мне
кажется. Ну, я тебе как сестра многих скажу, что сестринство — это заебись.
А, так. Да, чтобы между ними начало происходить какое-то сестринство. Например, вот Ане запретили пить кофе, а она просто вот, ну, типа, не может физически перестать его пить. И Марина там меняет его на цикорий или забирает у нее чашку или что-то такое. Ну, то есть, мне кажется, что это... У меня на подкорке находится для того, чтобы какие-то интересные отношения можно было между ними выстроить.
Да, у меня ощущение, что как будто ты хочешь как бы усадить историю, чуть-чуть ее как бы в реальность укрепить, укоренить в том числе в реальности с помощью этого.
Да,
чтобы она не была какая-то просто типа девочки, трусики, все типа прикол. А как будто бы тебе хочется дать, как бы сказать, какую-то насущность. Вот этим. Но это может быть очень разное. Я сейчас подумала про беременность. Типа, что если это Аня беременна, например, и она понимает, что, типа, у нее есть... Как бы она хочет себя обеспечить.
Угу.
Понял, какой-то типа пассивный доход.
Типа вложить бабки, да-да-да.
Вот, потому что она понимает, что она в беде там. Ну, по какой-то причине. Ну, не в смысле в беде, а что у нее нет защищенности. Тоже. А, это вот из твоей истории. Чувак у нее ехал в Португалию, и она в ухуях сидит. И такая, ну, то есть, ну, это просто гипотеза, да? То есть я имею в виду, что это может быть уязвимость разного толка, и прикольно ее найти там такую наиболее точную и наиболее парадоксальную для нее. Если она такая, типа, йоу-йоу, алло, то, короче, клево дать ей парадоксальную уязвимость. Третий плюс я хотела сказать. Мне кажется, что я услышала тему этого произведения, но, возможно, это моя галлюцинация. Но я хочу ее проговорить, чтобы ты как бы чекнула, насколько это в тебе откликается. Ты сказала, что вот откликается — это по-настоящему тупое слово, но на этом фестивале только такие слова и нужны. Значит, тема. Ты сказала, что вот этой Марине очень легко все дается. Да, действительно, мы знаем таких девочек, женщин и всяких, и пацанов в том числе. Как будто бы ей все легко давалось всегда. И дается, потому что она не ставила себе жестких целей. То есть как будто бы все так легко вот идет, когда ты делаешь это с удовольствием, для прикола, для радости и потому что очень нравится. И мы видим, как это работает в жизни. Но когда появляется вот такая как бы сила агрессивная, как у Ани, которая нет, нам нужны вот такие результаты, и мы бы сейчас будем делать такие действия. С одной стороны, это очень конструктивно, и хочется как бы сказать, ты супер, давай, почему нет? Но когда появляется вынужденность, да, и вот какие-то... То есть как будто бы Марина росла и жила в мире, где оценок нет, и тебе никто не может сказать, что ты как бы хуево справляешься, и этого нет в ее парадигме, да, то есть у нее нет такого даже вот варианта и расклада, и поэтому все как-то удается. То есть вот мне кажется, что тема этой истории в том, что вот в столкновении вот этих двух очень разных парадигм и как они друг друга порушают и стабилизируют. И вот это вот как бы противостояние, да, условных достигаторов и условных кайфаваторов.
Кайфажоров.
Кайфажоров. Ну просто кайфажор — это такое слово, как будто бы ты сидишь типа в пене из шампанского и там. А на самом деле, ну короче, вот таких людей, которые про процесс, они про результат. Короче, это спор процесса и результата.
Еще и какие-то очень драматичные моменты туда вставлять. Я как человек очень увлеченный.
Привет.
Привет. Да, привет в том числе. Очень увлеченный некогда модой. Я смотрела миллиарды всяких разных интервью вот именно и дизайнеров, и инвесторов. И как все на берегу по любви. Все вдохновлены, типа, а потом... Вот как бы наступают да, реальные да. вопросы.
100%.
Чьи трусики?
И еще чьи трусики, твои тапки. Значит... Блин, я обожаю.
Ну,
Маша,
в принципе...
то, что ты это придумала, это вообще... Так.
Я хотела сказать по поводу вот твоего комментария, да, про столкновение этих двух парадигм. Я тут скорее исходила из того, как бы из персонажа, что когда ты делаешь это, и ты делаешь, грубо говоря, в стол, ты делаешь это для кайфа, тебе не нужно продавать, тебе не нужно зарабатывать, тебе нравится, там, типа, артишок нарисовала, на кухне повесила, вообще клёво, кружку там слепила, малинки нарисовала, вообще все восхищения. А вот когда тебе уже пишут, типа, а можно вазочку в форме, там, я не знаю, мышки? Или, а вот тут вот клубнички красные, а я хочу фиолетовый. Ты думаешь, блин, да идите все нахрен.
Да, и это очень узнаваемо, потому что сколько тысяч историй мы знаем, когда
да,
все
да, да.
for fun начиналось,
да,
и
именно.
Просто для друзей, 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 а потом, когда это стало работой, это стало тягостью.
Это даже не то, что становится в тягость, это просто сходит на нет в какой-то момент.
Да, абсолютно. Это очень клевая тема. Маш, можно было и похуёвее принести что-то.
Ну там сейчас следующее это, подожди.
Как бы, да. Вот. Я хотела еще сакцентировать на том, что белье прикольно не только чисто эстетически, а еще что белье это как бы граница между наготой и ну, одежкой, что это какой-то очень прикольный символ. Когда я училась на звонаря.
Так, религия подступает. Ну, давай,
там,
давай.
Когда нам читали лекции, то говорили о том, что звонарь — это граница между церковным миром и... Блин, это отлично сметчится с тем, что я буду рассказывать сегодня в конце. Вот эта история про звонаря, я вам обещаю. Так вот, значит, что звонарь и вообще там колокольня — это граница между церковным миром и светским. И что... Это самая интересная территория, потому что на ней происходит как бы столкновение, парадокс. И мне кажется, что если мы будем, или когда мы будем это делать, то нужно будет искать вот символику вот в этой вот границе. Что еще немножко, и вагина. Как бы, но нет. Ну то есть, понимаешь, то есть хочется, точнее, я вижу в этом возможность какого-то очень хорошего уровня откровенности со зрителем. Да, это касается вот мелодраматической, например, линии. И я говорю сейчас про способ рассказа, что мы можем позволить себе делать это достаточно откровенно, но не слишком, да, для того, что, потому что ну, модели в белье, они развешаны по всему городу, все это видят, это не является какой-то опасной зоной. И мы можем вот на этом, да, в том числе сыграть, что мы можем себе позволить пойти чуть дальше, чем... Люди привыкли, мы можем быть неконформными, мы можем рассказать что-то там, в том числе особенное, но выдержать вот эту вот, как бы... Вы понимаете, вам кажется эта мысль?
Да, мне кажется, хуёвой?
У меня пока что ощущение, что между героинями недостаточный зазор. То есть, типа, да, они по верхам разные, одна активная, другая более плавная. Но мне кажется, что для того, чтобы их прям прикольно столкнуть и на этом получить много энергии, нужно... Я понимаю, что ты это сделаешь, и я комментирую то, что я сейчас слышу, но я просто хотела обратить на это внимание, что нужно их сильнее раздвигать для того, чтобы... В том числе ценностно, с точки зрения бэкграунда. Ну,
да, они у меня в голове супер разные. Просто, наверное, я пыталась как-то это все емко сформулировать, поэтому дала какие-то теги. Но да, типа, я понимаю, про что ты говоришь.
Весело.
Весело.
Весело. Больно.
Больно.
Весело.
Весело и больно.
Так, ну что, я рассказываю.
Давай.
Первый блин. Значит, смотрите, не оставляет меня идея сделать историю про искусственный интеллект, который не пытается ушатать человека и его волю, да? То есть мне хочется сделать историю, где человек все равно в итоге оказывается главным, и где у человека есть принципиальный выбор, и где нет вот этого ощущения, что назад дороги нет, и тра-та-та, и где как бы человек, используя инструменты вот этих новых технологий, развивает свою человечность и утверждается в ней. Значит, история. Большая семья, три поколения в младшем, ну, в смысле, типа как минимум трое детей, ну, то есть вот такая большая, многосоставная, такая многофигурная семейная история. Они готовятся к какому-то большому ивенту. Может быть, это Новый год, может быть, это годовщина средних, может быть, это день рождения. Это не так важно. Но смысл в том, что когда ты в большой семье, то любое событие превращается в квест. Любое совместное событие — это всегда сложная логистика. Это никогда не бывает, ну, мы просто, знаете, собрались, просто поужинали, просто все спокойно разбрелись. То есть нет, это всегда... Куча должно всего совпасть. Все должны спланировать правильно, чтобы быть свободными в один и тот же день. И это все можно планировать просто месяцами на самом деле, особенно когда все действительно занятые, у всех куча разных процессов и т.д. А так всегда бывает. Значит, семья суетится в ожидании праздника, и их колонка домашняя, на которую возложены как раз функции вот эти простейшие бытовые. Я знаю, что сейчас многие используют колонки, чтобы они им напоминали пить воду, знаете, ну то есть такие, что колонки управляют умным домом, запускают посудомойку, ну то есть вот такие вещи. И это вот такая колонка, которая как бы мы очень быстро экспонируем, что она вот отвечает за бытовую сторону жизни этого семейства. И мы видим, как она постоянно им путает карты, что из-за колонки они как бы тупят и не совпадают, да, и у них вот этот вот квест еще сильнее усложняется. Но они сами не понимают, что это из-за колонки, и мы в этот момент как зрители допускаем гипотезу, что это типа сраный искусственный интеллект, который снова решил выебать человечество.
Эта колонка условно, вот знаете, есть типа семейная подписка, она типа на всех распространяется, да? Или они все в одном доме живут просто? Как?
Я представляю так, что сетап — это квартира или дом, какой-то части семьи, но они там все уже собираются, и происходит движ у всех со всеми. И все эту колонку знают, и все так или иначе к ней обращаются. И плюс я еще заметила, что когда появляется дома колонка, дети очень быстро к ней привыкают, и у них какое-то другое отношение к ней появляется. Такое тоже удивительное, очень необычное. То есть они, насколько по моим наблюдениям, маленькие детки, они не выкупают совсем. То есть, типа, они, короче, не относятся к ней как к живому человеку, если вкратце. И это иногда бывает забавно, иногда крипово, ну, как бы, да. Вот. И, короче, и все постоянно путаются и начинают между собой. То есть эта, как бы, штука, она обостряет, потому что, когда нужно, как бы, все успеть, и ты встревожен, и тра-та-та, то любые шероховатости, они, естественно, острее воспринимаются, и это хороший способ подсветить, как бы, текущие долгосрочные конфликты. Но в таком, я бы сказала, ироничном, теплом виде, потому что если мы все равно все готовимся к празднику, да, но это как один дом, и на самом деле там супер драматичная ситуация, если так подумать. Mm-hmm. Но из-за вот этого вайба, из-за того, что это всегда Новый год, оно как бы вот. И здесь то же самое. На самом деле в большой семье много радости, потому что много разной энергии. И как бы если это семья с теплыми, хорошими отношениями, то все приходят туда погреться. Во всяком случае, в нашем случае это так. Но помимо вот этой вот радости и тепла, есть очень большая зона конфликтов, и эти конфликты супер разноплановые. То есть не бывает так, чтобы 10 человек в одной семье придерживались одних и тех же ценностей. Смысл в том, что они все начинают как бы ругаться, кто-то начинает замалчивать, кто-то обижается, и все вот это вот так, и в итоге происходит крах этого события, к которому они готовятся, не случается. Я думаю, что там суть должна быть такая, что они должны все собраться и как бы выехать куда-то, куда-то вот где-то оказаться. Может быть, они собираются в аэропорт, может быть, они собираются куда-то ехать, не знаю, за город. Это не так важно. Я описываю именно общую такую грубую сюжетную канву сейчас. Короче, на границе второго-третьего акта они приходят к тому, что дело в колонке. Колонка начинает там вытворять с домом, там типа отключается электричество, они не могут выйти, потому что вырубается Wi-Fi, там нельзя вызвать такси. Ну, короче, всякие вот такие штуки, типа именно технологические. Но это все в русле семейной комедии. То есть там мы не заходим на территорию, где, о господи, нас сейчас сожгут в этой
квартире. Все двери заперты,
да,
и окна не открыты.
Ну, то есть там как бы должна быть крепота, но такая очень облегченного свойства, я бы сказала. То есть в гораздо большей степени комедийная. Вот. И это хорошая возможность для такой понятной внешней комедии, да, то есть для комедии положения. Это просто такой очень понятный, внятный, узнаваемый инструмент для комедии. Вот. А в итоге, короче, развязка наступает там, где мы понимаем, что колонку запрограммировали бабушка и внучка, самая маленькая, для того, чтобы никто никуда не поехал, все отключили интернет и были друг с другом. Типа. Планируются слезы в этом моменте. Ну, такие очень, вот такие, как я люблю, легенькие, вот не ранящие.
Ну, это полный метр, да?
Да, это полный метр. Вот, коллеги, пожалуйста, я бы хотела, чтобы вы оценили степень хуёвости данной идеи.
Мне кажется, в этом фестивале проиграли все.
Ну, сейчас у нас еще будет новый тур.
Ещё круг.
Вот на самом деле, вот я как раз ждала финального вот этого бита, и как раз хотела предложить вот по вектору «Один дома», что это кто-то из ребенков, кто-то из детей заколебался, что что-то постоянно, все вроде праздник-праздник, а все равно какое-то возникает, что он специально запрограммировал и перепутал всем карты. Вот. Но бабушка с внучкой или с внуком тоже супер.
Да, это про то, что... Ну, я думаю, что это, короче, слишком тупо это объяснять. Я думаю, все и так понимают символы, смыслы, все такое.
Я просто не понимаю, как искусственный интеллект именно работает. То есть он прям придумывает схему действий для того, чтобы помирить семью, или следует инструкциям, которые в нее закинули?
Сейчас я объясню. Нет, смотри, искусственный интеллект ничего не придумывает. Она работает на уровне Алисы. Вызови такси. Алиса, закажи шпроты. Там типа кто-то проебал шпроты, да? То есть это именно очень простые бытовые действия, которые всем знакомы и понятны. Но она по ним косячит. Она типа не заказывает шпроты, и поэтому там мама, например, со старшей дочкой ругаются на тему того, что ты... Ну, короче, все понимают эти... Вот. И вот на таком уровне, то есть это начинается с очень таких простых как бы штук, но оно, вот эти бытовые сцепки, они катализируют какие-то большие сложности уже отношенческие. И дальше мы получаем общий крах, который в итоге уже это как бы разгоревшийся пожар из-за вот этой вот маленькой, незначительной повседневной хуйни.
Mm-hmm.
Вот. Но в итоге оказывается, что ее все вот эти сбои, они были запрограммированы бабушкой и внучкой. То есть там искусственный интеллект ничего не решал и не делал. Это все было по воле человека, а воля человека была в том, чтобы быть со своими близкими. Вот.
Угу, поняла.
А что если сделать это не вот каким-то ивентом, который вот однодневный, А условно у них такая традиция раз в год на неделю встречаться, но вот где-то типа как отпуск семейный. И каждый год, встречаясь, каждый находит причину, чтобы на время свалить из этого семейного гнезда.
Угу.
Вот. И просто чтобы побольше времени они вместе провели, и вот это вот как бы Алиса, чтобы путала карты глобальнее, что там, не знаю, есть условно какие-то вещи у каждого из членов семьи, куда-то там кому-то поехать, там, не знаю, врач, не
самолет,
знаю,
самолет,
командировка, да. Каждому есть причина свалить оттуда.
Угу. Вот. Короче, ты по таймингу хочешь чуть-чуть развести.
Угу. Ну, чтобы это, да, возможно, там, не знаю, начинается с того, что вот все приезжают, все типа счастливы, первый вечер, и в конце вечера как бы наступает, как бы все друг на друга уже немножко шипят, подустали. А там еще типа 6 дней вместе жить. Вот. И вот кто-то там, не знаю, ну вот, допустим, бабушка, которая... Вы предлагаете, чтобы она программировала, она понимает, что, ну все, сейчас по старой схеме, завтра все разъедутся, потому что всем будет важно все что угодно, лишь бы здесь не оставаться, вот. И, короче, вот начинается какая-то такая канитель.
Но у меня пока что есть опасение, что если у нас нет означенного результата, сформулированного, да, то есть к которому мы все стремимся, то это становится более жидким. То есть когда мы просто... Ну, знаете, это история про семью, которая просто собралась, чтобы побыть вместе. Это может быть все не в рамках одного сценарного дня. Хотя я вот сейчас, когда я пичила в рамках одного сценарного дня. Потому что мне показалось, что для полного метра лучше, если это все будет плотнее, потому что это позволит избежать именно функциональных, да, понимаешь, таких вещей, когда мы такие, а, ну здесь же уже ночь прошла. Типа, поэтому они должны позавтракать, а нам это вообще не нужно. Ну, вот что-то в этом духе. Вот. Но при этом, если это делать более разнесённой историей по таймингу, то в целом это можно разложить на сериал. Понимаешь? То есть это можно сделать... Хотя нет, это не станет сериалом.
Mm-hmm.
Потому что там эта развязка совсем не сериальная. Короче, можно подумать в эту сторону. Пока что мне кажется, что это разжижит тема. Ты что думаешь по этому поводу?
Мне нравится очень идея делать это в рамках одного дня. То есть, ну, типа прям поступательно, как у кого что. И мне нравится, что семья большая, что можно там перекидываться на взаимоотношения там брата и сестры, или там матери и племянника. Там. Ну, короче, у всех свои секретики.
Да, но спросите меня, кто главный герой?
Милочка, а подскажите, пожалуйста, а кто же главный герой в этой истории?
Я думаю, что надо заходить через вот эту самую мелкую, просто потому что... В смысле, через самую мелкую девочку, которая mm-hmm. в сговоре с бабушкой. Потому что это самое тупое решение, самое лобовое на самом деле. Но я понимаю, что те эмоции, которые я хочу там получить, я определенно хочу долю сказочности, я определенно хочу... Ну, то есть я чем больше говорю сейчас про это, тем больше я представляю это как новогодний фильм, потому что я бесконечно хочу делать хорошие новогодние фильмы. Я пока не сделала ни одного хорошего новогоднего фильма, но я на пути.
Кстати, вот ты сейчас сказала, мне это напомнило «Обратная связь». Ну, там друзья собираются в загородном доме,
да, что-то тоже что-то камерное.
Да-да-да, ну блин, я вот типа обожаю. Ну там, конечно, квартеты, это вообще, который меня... Мой любимый.
А почему ты сказала «Обратная связь», а не...
«Идеальный незнакомец»?
Да,
потому что...
не «Исходник».
Потому что мне не очень зашли «Идеальные незнакомцы», но «Обратная связь» мне нравится, потому что там квартет, и я их фанатка.
Угу. Все поняла.
Вот это камин-аут.
Поверь мне, в этом выпуске будут камин-ауты посерьезнее. Значит, да, вообще по вот какому-то вот этому вайбу, ну, как ты сказала, «Обратная связь». В «Обратной связи» там такая очень жирная режиссура. Там она такая, она очень как бы проявленная.
Mm-hmm.
И это неплохо на самом деле. И я примерно вот... Ну, я не скажу, что я вижу именно эту режиссуру, но я вижу вот эту насыщенную, эмоциональную,
да-да-да,
с таким, как бы, ты постоянно как будто на крупном плане, да, держишь да-да-да-да-да историю и отношения.
Ну вот мне там именно нравится, что это один дом, что, типа, он такой уютный, теплый. Ну вот это вот именно та камерность, про которую говоришь, что разные пары, у всех свои проблемы, это там зубы отбелила за бешеные деньги, ее муж пилит, этот там пельмени накупил на все новогодние праздники, его все друзья пилят, и какие-то такие мелкие конфликты, конфликты, вот как ты говоришь, пример со шпротами, они порождают, ну, они на самом деле раскапывают достаточно более значительные проблемы, которые между ними происходят, и докапываются прям на сути. Вот, по-моему, это прикольно.
Окей, спасибо большое.
Весело.
Весело.
Весело. Больно.
Больно.
Весело.
Весело и больно.
Гоу. Ну, пожалуйста, ну, надежда на что-то, потому что, ребята, у меня супер хуёвая вторая, поэтому...
Сори, ну давай. Бэмби.
Блин, на самом деле она вообще очень-очень плохо. Условно, берем ситуацию такую, да, следующего рода характера. Женщина около 40 возвращается к себе в родной город, вот условно как вот мой, да, маленький городочек с ноготочек. Вот. И пытается себя найти. Вот она вернулась типа из Москвы, где у нее в целом была неплохая карьера, но...
А что вернулась тогда?
А все разорилось. Кризис.
То есть у нее просто нет бабок оставаться в Москве?
Ну, ты знаешь, эти типа людей, которые... Ну, в смысле,
типа не просто... получилось, вернулись
да,
обратно.
Есть несколько знакомых, которые в Москве, они приехали, они что-то пытались тут строить как бы несколько лет. Но вот неудача за неудачей, и они такие, пизду.
Угу.
Поеду, где родился, там пригодился. Ну,
так, угу. Хорошо.
Вот, и она несколько лет действительно в Москве строила карьеру, и в целом, казалось бы, все будет хорошо, но не сложилось. Вот, возвращается в родной городок, понимает, что первое время там, условно, она пытается просто прийти в себя, потому что, ну, как бы уезжала, знаете, типа, вы еще меня все увидите, услышите.
Как это моя любимая фраза? Ну, посмотрим, кто на велике, кто на гелике.
Да-да-да. А тут вернулась на поезде в плацкарте.
Велик, гелик, рабочее название.
Вот. И она, короче, думает, чем бы таким заняться. Городок маленький. Как бы на единственный завод работать она не пойдет, потому что некем. Нужно что-то придумывать.
Блин, я вижу, сейчас будет какой-то кринж по твоему лицу. Ты максимально затягиваешь, мы вот эту экспозицию слушаем уже 500 лет, и она думает, и она приехала.
Потому что это вот реально типа фестиваль хуёвых идей, я врываюсь. И она решает сделать ферму.
Так.
Курочками, козочками, свиньями. Но она думает, что это все легко и просто, типа закупился, да? И просто... Взял какое-то помещение, туда поместил животных, и все будет супер. Но не тут-то было, потому что после первой же, как первого подселения, все погибает.
Погибает? Mm-hmm. Все курочки погибают.
Это не акророман, я так понимаю.
Это боди-хоррор?
Это чикен-боди-хоррор.
Чикен-хоррор. Новый жанр. Не благодарите.
Блин, можно мне будет вставлять эту
идею? Каждому зрителю в подарок чикен-макнаггетс, типа.
Нет, Шарен, конечно, мы будем вставлять эту идею, потому что это хуёвое.
Да.
Курочки погибают. Курочки, это первый акт, курочки погибают.
Ну, это да, это первый акт. Вот.
Ты как врач, это у вас там первый акт?
А потом она их реанимирует. Сейчас я тебе помогу. Приходит корова и делает ей искусственное дыхание.
И как бы она ищет следующую возможность реализации. И натыкается...
А, господи, это было только начало.
Да.
Так это мы двигаемся к кринжу, пожалуйста.
Следующий этап ее реализации, она решает, почему бы не открыть какой-нибудь магазинчик в этом городе. А в этом магазинчике уже есть, в этом городе уже есть сеть магазинчиков, такая типа успешная, приблотненная, вот знаете,
Магнит Косметикс.
В гробу видали типа, любые...
Да, любые новые магазины. Да. Вот. Владелец этого магазина — некий мужчина. Mm-hmm. Очень успешный, одинокий, и вот это вот все. И, короче, эта тетя начинает с ним конкурировать,
угу.
Устраивает ему подлянки, а дядя все выкупает.
Угу.
Но дядя начинает нравиться этой тете очень сильно.
Угу.
И он как бы сильно, знаете, не...
Это типа что джентльмены любят сучек? Это вот эта
вот
история?
Типа да, из-за этого.
Ну, окей.
Ну, короче...
Слышали мои другие гипотезы, пожалуйста.
Вот. И в итоге... Не знаю, вот есть идейка, что она разоряет его. Но тем не менее, он ее так любит.
А это типа женщина-смерч? Ну, то есть...
Да, а это, знаете, там даже не то, что у нее там типа есть какая-то глобальная миссия просто стоптать его жизнью. там, не знаю...
Стоптать его, в смысле, смешать его с говном, так хотелось сказать. Да. Стоптать его с жизнью. Неплохо.
Типа разорить его или что-то. Просто из-за ряда последовательных ее действий вот он как бы позволяет ей вот как это сказать, вознестись.
Но она, по-моему, она какая-то манда, честно. Ну, по рассказу пока такое ощущение.
Ну, давайте так. Идея
это
действительно...
Это первый раз в моей жизни, когда я использовала эту лексику.
Идея действительно хуёвая. Проходит.
Нет, я просто хочу понять, почему нужны были курочки?
Да это просто, это могут быть сначала курочки, могут быть не курочки. Просто это как бы ряд каких-то попыток чего-то предпринимать, понимаете?
Я вот подумала, что если бы это были курочки, коровки и so on, и она бы действительно занялась этим, то это можно было, и можно было бы сделать ром-ком по типу «Замёрзшая из Майами».
Мне не нравится «Замёрзшая из Майами».
Ну, тут твои проблемы.
Это же с...
Рене Зеллегер.
Да. А что-то там грустненько, да.
Ну, в смысле, она приезжает, ее назначают с главного офиса на завод в какой-то глуши, в мороз. Она там...
Всё, я понял.
Рулит.
То есть она может приехать на ферму к дяденьке.
Ну, просто тут, понимаешь, с одной стороны, нравится, что она лузерша. Типа, это симпатично посмотреть историю человека, который не получилось. Но с другой стороны, получается, что она лузерша, приехала в свой лузерский городок. Потом она начинает пытаться что-то делать. Но у нее не получается.
Потому что она лузерша, и городок лузерский.
Ну, как бы да, но с другой стороны, а потом она еще разваливает этого пацана, а типа, а пацан влюбляется, потому что она такая лузерша, ну, ёпта твою мать. То есть тут надо какое-то.
Мне кажется, было бы круто, и вот по конвенциям жанра нулевых, если бы она была, ну, типа, просто вот ее перекрыла, или в какой-то момент она сидела в офисе, и там в очередной раз, например, у нее там день рождения, и в очередной раз там ее никто не поздравил, или она там одна эту свечку задула, поняла, что она никому нахер не нужна, потому что вот все, что она делает, это бабки зарабатывает, бумажки подписывает, какие-то застройки согласовывает, но по факту это нахер никому не всралось, и живет она в одной своей маленькой квартирке в Москва-Сити, где даже окна не открываются, и даже где консьерж как бы смотреть на нее не смотрит. И она вот в какой-то момент доходит до точки, и там нужен какой-то катализатор, естественно, придумать, и решает, что типа все к черту поеду. Или, например, ей эта фирма по наследству достается, и она решает, надо ехать. Это.
Блин, вот это вот все истории про наследство, ну, не по... особенно про вот эти деревенские.
А что если...
Почему, если у нас фестиваль хуёвых идей...
Не может быть наследство.
Не может быть наследство, раз, а во-вторых...
Простите.
Подождите, а что если она вот из тех людей, которые, вот знаете, читают все этикетки условно, она там сейчас бред, да?
Без ГМО все дела.
Типа она пробует условно какое-то молоко, и она такая, блин, я знаю, как усовершенствовать, там, не знаю, хоть упаковку, хоть что где-то на свете. Но знаете, есть реально такие люди, которые, типа, заебут тебя своими письмами, типа, вот.
И она что, едет, чтобы улучшить молоко?
Ну, мы сейчас привязались к молоку. Ну да, давайте, она едет улучшать молоко.
А может быть... А, слушайте, я поняла. Сейчас же... Я тебе сейчас актуалочку вброшу, сейчас мы спасем эту историю нахуй. Значит, смотрите. Сейчас какая проблематика? Очень сложно найти... Я понимаю, что это проблема белых людей, и я как бы осознаю весь скепсис, который могут испытать слушатели этого, ну, моего сообщения. Я это понимаю. Но тем не менее. Сейчас снова стало супер плохо с растительным молоком.
Почему?
Потому что ушло много поставщиков каких-то прикольных. И я сейчас очень часто, когда говорю, а сделайте на фундучном, мне говорят, можете, пожалуйста, не брать фундучную, потому что оно хуёвое, как фестиваль хуёвых идей. Вот. И прикол, если у нее, например, непереносимость лактозы, представим, у меня нет непереносимости, я просто люблю фундучное молоко, мне кажется, это очень вкусно, когда оно хорошее. Вот. Но у нее, например, непереносимость лактозы, и, например, типа, я когда начала вот это угорать по ЗОЖу, для меня капучино на фундучном молоке стал единственным пищевым удовольствием вообще в жизни. А ты это очень ценишь. Ну вот, например, тоже, да? Вот. И у нее реальность в лице поставщиков забрала единственное какое-то в жизни удовольствие. И типа представь, что она купила последнюю бутылку фундучного молока. Или, например, она узнала, вот как Артёма Лебедев, который там купил себе миллион пачек сигарет, когда узнал, что его любимые сигареты уходят, вот она купила себе партию какого-то фундучного молока, Ну, например. Ну, или какого-то продукта более, может быть, интересного.
Ну, а что ты так это оправдываешься? Вообще-то Сан-Пеллегрино пропал из-за сбылки вкуса, и типа ищи свищи. Там вот это только вот этим вот с дёгтем остался, а вот мои любимые все газировки, их нет больше.
Ну, короче, что-то... Mm-hmm. Я просто не хочу, чтобы эта героиня выглядела, знаешь, типа, как будто она...
В пределах Садового кольца?
Да, да, как будто бы
ну,
она
неправда. Ебать... Вот есть один знакомый, который живет на Сходнинской, он тоже закупил там, типа, 10 этих пачек энергетиков, потому что вот они попропадали.
Я сейчас подумала, но не хочется делать лекарства, потому что это сразу дает ну, какое-то...
Нет, мне кажется, купить огромный запас молока, когда, типа, ты понимаешь, что скоро его может не быть, и заказать тебе его проблематично, это ок.
Ну да. Ну, короче, я бы как-то укрепила вот эту штуку, что это не просто блажь. Вот, я, короче, не хочу, чтобы это считывалось как какая-то блажь. С другой стороны, если хорошо продать, что это реально, вот, что это самое ее любимое на свете, это единственное, что ей приносит реальную радость в жизни. Да, вот
ну да, если
продукт.
Показать, что она вообще ничего не ест больше и не пьет такого.
Ну, например, или что для нее это, знаете, вот как такой ритуал, то, что это больше, чем просто какое-то, что в себя вливаешь ты. Вот. Или, может быть, это какой-то... Короче, подумать над продуктом. Uh-huh. И вот день настает, когда она выпивает последний глоток этого условного молока и такая... Пиздец. Типа, и в этот момент она наводит, знаете, фокусирует зрение, и там написано, там, город Приозерск, что-то там, где-то там. И она вот на вот этом, если мы в этот момент уже нагнетем достаточно, насколько для нее это является ценностью, да, то есть мы потом поймем, что она отправляется в это путешествие, потому что она дошла до кризиса своего экзистенциального, это было просто причиной, т.д. Вот, ну, тогда на этом уровне, да, она такая... Окей, мне нечего терять, типа я еду. И она приезжает и пытается переубедить, например, там, типа, этих чуваков. Допустим, вот эта вот Приозерская фабрика
продалась какому-то большому компании.
Ну, сейчас у меня была гипотеза, что она как бы делала местное фундучное молоко по заказу вот того поставщика, который ушел. Ну, короче, надо проресерчить, как это все работает. Вот. И она их начинает уговаривать, типа, делать его под новой маркой. Ну, и, короче, это тоже история такая про бизнес. Вот. А, например, эта баба, она вообще не про бизнес. Тут прикольно происследовать эту тему, ведь многие люди не идут заниматься предпринимательством не потому, что у них нет таланта или способностей там, да, к этому, а потому что у них есть очень мощные установки про то, что бизнес — это что-то такое...
Большие деньги, большие проблемы.
Ну, что это опасно, что это нечестно, что это всегда, если ты продаешь, ты наебываешься, или в смысле наебываешь, а если ты продаешь, то ты унижаешься. Короче, вот это вот все. И можно вот как бы с этой фигней, например, поработать в этой истории, да? То есть, как человек, который. А представим, что она домохозяйка, например, у нее трое детей, и вот она, например, да, такая, как бы офигевшая. Уставшая порядком домохозяйка.
Вот вы сказали домохозяйка, представьте, у нее трое детей, и как бы не для себя, а для детей.
А
себе-то чё? Ну, пойди другое что-нибудь найди.
Ты что, в двух словах рассказала русскую женщину? Окей. Короче, да, и типа, и она не работала последние лет 12, потому что она держала детей одного за другим, и вообще ничего об этом... Вот. А там что-то, может, и с мужем. Ну, прикиньте, если у человека единственная радость в жизни — это фундучное молоко, я думаю, что у него достаточно проблем. Ну, то есть там можно покопать, как бы, да? Короче, по-моему, это запахло весной. Супер понравилась степень хуёвости этой идеи и как она разогналась. Если это будет сериал, то есть мне кажется, что это хороший движок. Типа, долгие годы неработающая домохозяйка идет фигарить бизнес в глубокой провинции. Как, чем вам не рыба из воды?
Вообще.
А можно рабочее название «Курица, не птица». Как вам такое?
Так у нас же про молоко. Птичье молоко.
Типа, прикиньте,
конечно, птичье молоко — это очень оригинально.
И у нее младший ребенок грудной, и она надоила с себя молока, чтобы забить, короче...
А переходим к следующей.
Ну, чтобы забить морозилку, чтобы муж кормил, понял? То есть, чтобы она могла съездить. А в итоге, то есть, чтобы у нее еще было напряжение, что ей обязательно нужно скоро вернуться домой, чтобы продолжить кормить ребенка. Ладно, хорошо. Супер, окей, класс. Давайте следующую.
Значит, следующая идея произросла из того, что я в последнее время, я говорила уже в предыдущих выпусках, много посмотрела роликов всяких на YouTube, от вот этих вот ютубных психологов, типа как, типа 5 советов, как ваши отношения, чтобы ваши отношения там были супер, 10 пунктов сексуальности, и если вы сделаете это, мужчина точно будет ваш. Мы знаем много, там вот Марк Бартон есть статья, и еще всякие такие чуваки. Я бы подумала, как прикольно было бы сделать фильм или сериал про девушку, которой чуть за 30, которая следует безукоризненно всем этим советам и рекомендациям, ищет себе мужчину, но в итоге своими же руками рушит свою личную жизнь. И она решает, что, естественно, кто виноват? Виноват, естественно, вот этот вот диванный психолог. Да, интернет и вот все вот эти вот люди, которые раздают советы сами там по 2 развода, и она решает, ну вот я хочу сказать, отомстить, но я помню, что мы не любим вот эту вот, вот этот движок про месть. Ну, кстати, есть один очень крутой сериал про месть, называется «Revenge», ну, так называется «Месть». Вот, и, короче, и она идет и поступательно пытается порушить его жизнь. И по дороге, возможно, встречает свою любовь. А может быть и нет. Я думала сначала в сторону какой-то триллеровости, и ух-ух, что вот этот вот чувак, который вот этот психолог, с ним происходит какая-то непонятная дичь, там ему подкидывают какие-нибудь трусики в машину, или там...
Из твоего соседнего сериала, я так понимаю.
Нужны ли вам курочки?
Да-да-да.
Мертвая курица и белье.
Блин, знаете эти шаманские всякие хуйни? Она отправляет петуха с оторванной башкой.
Да-да-да. Ну и, короче, она ему как-то пытается запакстить или как-то его саботировать. Вот. Но сейчас я уже, пока это думала об этом и пока говорила, я подумала, что, наверное, триллер — это слишком какая-то очевидная штука.
А что, если она будет двигаться из благих намерений, что, типа, она хочет других уберечь, девушек, девочек, баб? Тёлок.
И сама становится,
Она типа Лига справедливости.
Блогером. И транслирует вот это все инфо-цыганство.
Но это уже такой метамодерновый поворот, токсик-мут.
Ну да, еще знаете, я думала про то, что не хочется какую-то назидательность давать, что типа все эти советы, типа они все неподходящие, у каждого своя ситуация, у каждого свои отношения, не слушайте. Там, ну то есть не хочется никому раздавать никакие рекомендации, но вот я понимаю из личного даже опыта где-то, что то, что ребята говорят там на ютубах, это ну не всегда работает.
Ну, конечно, мягко скажем.
Да, вот, поэтому вот. Ну да, кстати, прикольно, если она действительно хочет достучаться до других девушек и сказать, что, типа, просто будьте если... собой, грубо говоря.
Да, если это просто месть, то как будто бы мало причины для острой, последовательной, многосоставной, многоходовой мести. Понимаете, в чем я? То есть если бы это был чувак, который... Как назывался этот фильм, где она мстила за... То, что за насилие...
Блин, вот это оскаровский, который да. Мы еле высидели.
Да-да-да. Ну, то есть, ну там была, типа, серьезная причина. Ну, хотя ему действительно нам тяжело дался этот фильм. Нужно вспомнить название, иначе это будет тупо. Блин.
Короче, там...
Девушка, дающая надежды, да?
Подающая.
Да, девушка... Да-да-да.
Девушка, подающая надежды. Название, кстати, прикольное.
Да.
Но фильм, ну, типа, при том, что актриса классная.
Да нет, кстати, фильм тоже норм, но он как бы не супер гениальный, там он достаточно плотненький. Мне ну, было...
Там просто супер фрустрирующее как бы послание, на мой взгляд.
Там очень как бы жестокость оправдывается, как будто бы. Вот такое, да. По-моему, я помню.
Да, там очень много насилия, и там она очень быстро сама становится агентом насилия, точнее, как называется?
Адептом.
Ну, не адептом, а именно автором насилия, вот так называется.
Да-да-да.
Короче, да, и поэтому если она будет двигаться просто, чтобы его типа загасить, просто потому что ей кажется, что он говнюк, то этот мотив можно будет очень легко обесценить. А вот если она будет двигаться, что типа я не позволю, чтобы остальные оказались в таком же дерьме, как я, то...
Да, но смотрите, моделируем ситуацию, если там, например, я в отношениях, да, и я понимаю, что они там затухают, я хочу их укрепить, и я вот иду на YouTube, гуглю, как это делать, и там смотрю эти советы, использую их, и потом мои отношения становятся хуже, 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 разрушаются, и это разбивает мне сердце, ну, навряд ли первое, что я подумаю, типа, блин, надо срочно уберечь всех остальных, я подумаю, типа, ах ты мудень, вонючий, чтоб ты... пророс.
Ага, в этом смысле.
Понимаете? Ну, то есть, если, возможно, с другой стороны, изначально к этому подойти, да, ну тогда и ставка, мне кажется, и подключение не такое. То есть если она прям рушит свои отношения и типа супер страдает, и я такая, блин, крошка, как, ну как бы я к тебе проникаюсь, как жаль, что так вышло. А если она такая встала и пошла, типа, я сейчас расскажу всем, что это вот инфо-цыганство, и вообще не надо ему верить.
А, вот как бы я исходила...
То, я про то, что где точка подключения тогда к персонажу.
Да, как, вот когда я натыкаюсь на все вот эти ролики, я такая, ага, посмотрим, да, как разнообразить свою личную жизнь. И меня хватает буквально на полторы минуты, потому что все вот эти заголовки, как там удержать мужчину или что-то еще, ты потом включаешь, и просто там вода на воде, и как бы ничего конкретного нет. И там вообще от названия темы чаще всего ничего не бывает. И даже если там условно мы берем такую штуку, что есть некий человек, люди, которые дают советы, и там прям как инструкция, да, прописано.
Там, вот во многих, вот именно Марк Бартон, да, он прям дает, ну, то есть он прям разбирает каждый пункт. А мое самое любимое, у него там видео, типа, там на 40 плюс минут есть, да, вот эти люди, которые в комментариях, ну, типа, просто переписывают пункты, и можно не смотреть, просто чекать.
Ага. Блин, а я не знаю, я его слушала несколько раз, и там было, типа, что нужно написать мужчине, чтобы бла-бла-бла, что-то удержать его или что-то. Я так ничего и не поняла, что надо написать в итоге. Кто-нибудь может написать, что нужно написать мужчине, чтобы пришел к ногам моим?
Нет, на самом деле, когда смотришь несколько видео подряд, ну или там вот поступательно, там он еще свои курсы вот эти вот прогревает вечно, бесящие, ну это становится понятно, что это какой-то, ну не то чтобы разводил, но что, блин, это какая-то губительная штука.
Как бы я понимаю этот взгляд, но я также понимаю, что если мы заходим в историю с однобоким, я имею в виду с таким выраженным категоричным взглядом,
а это...
то это нас очень сильно ограничивает. Понимаешь, о чем я говорю? То есть если мы такие, мы сейчас скажем историю про то, что нельзя верить учебным психологам. Ну, напиши пост в Фейсбуке, что нельзя им верить. Это вот из этой серии, мне кажется. То есть там надо искать качели, и там надо искать вот этот вот коридор идей.
Угу.
Понимаешь, о чем я?
То есть, да-да-да-да.
Где с двух сторон, где есть два полюса, где есть тема и контртема. Вот. Но вообще, мне кажется, что это очень в духе времени. Мне кажется, что у этих коучей, которые нам, допустим, кажутся какими-то неубедительными, но мы тут просто мы не совсем репрезентативны в этом смысле, понимаете? То есть мы не совсем репрезентативный срез, потому что у них неспроста такие огромные аудитории. И я конечно точно знаю, что среди этих людей есть такие как бы ярые последователи, которые эти идеи очень сильно глубоко воспринимают, адаптируют и двигаются, как бы исходя из них. И плюс еще очень важно, это еще момент как бы состояния, в том смысле, что в насколько уязвимом состоянии ты находишься, что ты готов так легко воспринимать людей из Ютуба. Есть такие состояния, и нам в том числе они тоже знакомы, да, то есть и здесь можно это еще усугубить тем, что она не просто наслушалась Ютуба, а она взяла кредит, чтобы купить его курс, да, то есть она могла прям очень сильно обвалиться и угореть.
Mm-hmm. А что если, наоборот, пойти от обратного? Она вообще не верит в эту во всю херню,
mm-hmm.
и она такая, сейчас я вас всех нахуй разоблачу. И она, короче, последовательно по всем этим пунктикам идет и специально там, не знаю, создает там, не знаю, 10 чатов с разными мужчинами или, короче, как-то параллельно, знаете, на каждом тестирует что-то там, то, что рекомендуется.
Приёмчики. Так это вообще отдельный жанр Ютуба, эти разоблачатели. Это же тоже, это блогеры с большими аудиториями, которые именно снимают хейтерские обзоры на все вот эти...
Но это не в рамках типа блога она делает, а в рамках вот себя женщины, которая просто... Не знаю, может, они там с подругами встретились, и подруга там такая, вот я посмотрела, знаете, вот есть типа последователи типа Блиновской, Наспор. Типа есть те, кто терпеть ее не могут. Mm-hmm. Вот. И как бы одни верят, одни не верят. И вот одна из подруг приходит, говорит, вот, я наслушалась, все, типа, как, кстати, я там советую, полгода сексу нет. Типа, сначала встречайтесь, женитесь, потом, типа, идите, спите. Вот. И условно там вот одна из подруг прошла вот это все, и вот эта неверующая такая, серьезно, типа, ты в это веришь.
Но я не понимаю мотив, зачем ей этим заниматься, прикинь, это ты начинаешь жить вообще другую жизнь, потому что...
Слишком много энергии, да, нужно на это.
Да, то есть тут действительно нужна серьезная мотивация.
Ну да, мотивация нужна. Короче, не знаю, просто если она изначально уже
идет
с тем, чтобы...
Секу, если этот коуч, это ее бывший муж, и он всем рассказывает, как потрясающе строить семейные отношения, а она знает, что он адов, абьюзер и просто говнюк, здесь уже появляется серьезная причина его разоблачить. Например, они расстались по ее представлениям из-за него, он виноват, и...
Он еще говорит, да, вот я сейчас в такой точке, но у меня были там типа и неклёвые кейсы, вот у меня был брак за плечами, и там типа тра-та-та, сейчас я хороший котик. И она сказала, блин, да поверить не могу, что типа он такой из абьюзера стал хорошим котиком.
Подождите, а что тогда она раскрывает? То, что его советы тоже может пост в Фейсбуке написать. Типа он пидор, не ведитесь на его вебинары.
Ну, и прикинь, она сидит и такая, и часики крутятся, типа, прошло там 18 часов с публикации.
А там 5 лайков.
Ну, например, да. То есть, и она понимает, что это абсолютно... А в противовес этому у него огромная аудитория, куча фанатов-последователей, а ей еще завидно, потому что, когда он был с ней, он был...
Валенком.
Сидел-пердел. Я прошу прощения.
Да, не извиняйся.
Ну да, это такой фестиваль. Вот. А потом он невероятно разогнался, и теперь он просто...
Гуру отношений.
Как ты говорила, hotter than hot? Короче, он типа супер-краш, вот. А он еще может обезличенно, но действительно нелицеприятно отзываться, точнее, некомплиментарно отзываться о ней и как бы упоминать ее в кейсах, где вот у меня тоже был ужасный опыт с зависимости просто полный, и ей еще от этого плохо, а у нее сейчас никого нет, а у него там какая-то супер ну, короче,
да,
классная
супер
история.
Жена, которую он еще боготворит и говорит, что вот если бы не она, он бы таким не стал. И вообще вот она там и красивая, и успешная, и дома у них все супер.
Ну да, в таком ключе. И она понимает, что ее вот эти превентивные меры, типа поста в Фейсбуке или, ну, вот каких-то вот этих вообще не работают, и никто это никогда не видит. Или, наоборот, на нее еще хейт сыпется, потому что, ну, короче,
а
что-то...
А прикиньте еще, вот это вот настоящий фестиваль хуёвых идей. А прикиньте еще, когда они были женаты, она забеременела, и он не хотел детей, она сделала аборт, и теперь она не может иметь детей из-за этого. И еще поэтому она такая...
Ну, это рубрика «Онкология». Да, но вот этот вот выбор, вот этот сюжетный выбор, он зависит от жанра. То есть там нужно понять, насколько ты хочешь хакнуть, как бы, в смысле, угореть по драме, или это более...
Ну, я больше склоняюсь к тому, что это полный метр, что это какая-то такая история, типа, я просто не очень понимаю, что там можно на 2 сезона даже по 8 серий крутить-вертеть.
Ну, я спрашивала про жанр, а не про формат.
Да-да-да. Ну, для меня это как-то, типа, очень близко. Определяешься с форматом и дальше крутишь это в форму жанра.
Мне интуитивно пока что это больше представляется как сериал, потому что если это фильм, мне бы не хотелось, чтобы он был такой, знаешь, вот пластиково... Вот, вот вся вот эта вот... Вот именно в кино вся вот эта блогерская, ютуберская, социально-сетская часть... Она выглядит дешево. Ну, то есть вот кино про блогеров — это... Ну, то есть вы знаете хотя бы один суперклассный... Вот был неплохой фильм, кстати, и это был бадди-муви, про такую мамашу, которая... у которой мамский блог. Или, может быть, она кейковый блогер, я точно
да,
не помню.
Да, она что-то там готовила.
Да. «Простая просьба». И там не было вот этого... как бы блядского флёра. Это была какая-то часть истории в этом, потому что ну, там это сюжетно там... используется как бы. Но там не было ощущения, что это рассказывается про какой-то вот такой мир, который сплошь такой выдуманный, при этом псевдоактуальный, псевдосовременный. И вот, кстати, там это мог бы быть неплохой референс, потому что он одновременно такой яркий, насыщенный, какой-то солнечный, там такой очень яркий образ у Блэк Лавли и вообще, ну, там что-то. Но при этом там есть такая криповая часть, Вот он как бы, он жанр его какой-то такой интересный. При этом нет ощущения мешанины от него.
Да.
Вот. Это может быть прикольной такой психологической драмой в сторону немножко психологического триллера, я так думаю. Я переобулась прямо, блин, вообще за одно предложение. Короче, да, вот в этом смысле это... Ну просто как вот продавать такой полный метр? Ну, то есть...
Ну, там нужно сначала укрепиться по сюжетной штуке, по героине, потом уже продавать. Это пока что вот просто хуёвая идея, которая вынесена на суд. Ну, вот, да.
Ну, достаточно хуёво, но на самом деле очень прикольно. Окей, все, короче, давайте золотые недра хуёвых идей. То есть это реально просто, ну... Сначала вопрос, я зайду за травочкой. Как вы думаете, на какой территории кинотворчества мы могли бы себе позволить по-настоящему смелые идеи в это так называемое непростое время?
В смысле, это географическую территорию, Миша, да?
Нет. Жанровую.
Ужасы?
Нет.
Комедия?
Нет. Ну, какую ты знаешь комедию сейчас со смелыми идеями? Ладно, ладно, это порно. Ну, типа, порно, прикиньте.
Докатились,
блядь. Я могу, это по-настоящему...
Пошла ресерчить, ребят.
Это в прямом смысле хуёвая идея. Так вот, значит, рассказываю. В чем прикол порно? В том, что оно делается не в России. Они же все ездят куда-то. В Чехию, где это легализовано. И что мы знаем? Что сейчас русское порно очень поднялось. Что сейчас у них бывает...
Золотой век.
У них у нас, да, золотой век, ага. О, господи. Значит, сейчас нужно немножко подопустить золотые вот эти, в смысле, хуёвые шутки, а рассказать чуть по сути. У них очень приличный стал production value. То есть иногда я смотрю, и я такая «стоп». Я нажимаю на «стоп», и такая «ебать, как свет выставлен». Типа. Вот. И есть очень приличные актеры. Я могу больше сказать, что в один из проектов, который уже снят, я не буду говорить, в какой, потому что Марамушта, я всерьез думала попробовать Джей Алису, артистку порнографических фильмов, потому что она очень прикольно попадала в персонажа, и я не являюсь ее фанаткой как порно-актрисы, потому что, ну, типа, у меня другой вкус. Но она действительно очень неплохая артистка, в потенциале. То есть я понимаю, что если она покачается, она будет прям на уровне или даже на голову выше, типа средней температуры по больнице. И есть актеры, которые уже много-много-много наснимались, актеры и актрисы, я имею в виду. У них уже все нормально с деньгами, но им очень не хватает миссии. Ну, то есть им очень не хватает какого-то вклада. Они начинают заниматься социальными проектами, они начинают заниматься каким-то серьезным бизнесом и так далее. И мы можем очень круто на этом сыграть. Мы можем прийти к ним и сказать: ребята, у нас есть возможность сделать настоящий piece of art, и это будет порно, это будет то, что вы умеете. Но при этом это будет по-настоящему смелая, крутая, актуальная iconic история.
Ну, в смысле, это получается не порно, а эротический фильм. Правильно? Ну, в смысле, там же есть, ну, типа, сюжет.
Эммануэль такая современная.
Нет. Это карточный домик, то есть это политическая драма.
Воу.
Но при этом это должно быть порнофильмом, чтобы он релизился на порноплатформах, чтобы он получал просмотры там, и чтобы его люди смотрели в первую очередь как, типа, супер клевое порно.
Я не очень понимаю, типа... Сейчас буду звучать как просто пятилетка. Но в плане, какое количество должно быть порно там, ну или секса, да, или каких-то сексуальных сцен, чтобы это считалось порно? Типа, ну там что, каждая сцена должна быть выстроена на сексе или что?
Нет. Нет, сейчас же...
А чем тогда отличается эротический фильм от порно? Ну, простите, я правда не понимаю.
Ты серьезно?
Да.
В эротическом фильме тебе не могут показать член, вагину.
Ну, короче, это фильм просто с супер подробным, откровенным сексом, правильно?
Нет, Маша, это порно.
Дай.
Подождите, а разве вот это вот снятое порно с красивым светом и вот это все, там разве показывают гениталии? Я думала, гениталии показывают только вот типа хоум-видео.
Тут мы с Шареной как бы спалили, что мы вообще не знаем, что такое порно.
Но реально я думала, что вот эти вот все красиво снятые фильмы, они вот так вот типа сисю показали.
Он давай это прикол, что теперь можно показать все, но при этом это будет красиво и клёво выглядит.
В чем сюжет? Окей.
Рассказываю. Спасибо за этот вопрос, Мария. Это просто какая-то эпоха невинности в этом подкасте. Значит, депутат пытается протащить гомофобный закон, чтобы продвинуться по карьере. У него есть дочь, которой сейчас 20 в начале. Последние 10 лет они не общаются, потому что очень плохо развелись с мамой, потому что, ну, жесткая была история, неприятная. Сейчас у него единственный его близкий человек — это его новая жена. у которой супер, знаете, светлый человечек, у нее должна быть энергия типа Натальи Водяновой. Вот она филантропка, она такая вся православная, у них такая красивая семья, у них не получается с детьми, они там дают интервью, говорят, ну вот, мы там типа работаем, там стараемся, ну что-то, ну там. Ну, в общем, они вот такие вот все замечательные, правильные и все такое прочее. Но при этом чувак протаскивает, ну, как бы очень криповую тему, потому что такая работа. Значит, эта дочь, она разделяет ценности ЛГБТК+, и я пока что не знаю, в какой мере, ну, то есть, типа, является ли она лесбиянкой или бисексуалкой или еще что-то, потому что мне сейчас кажется, что это вот на этом этапе это не так важно. Замес в том, что ее дико бесит, что это делается руками ее бати, которого она ненавидит, ну или там, не знаю, не любит. Что она решает сделать? Поскольку они очень давно не виделись, там с ее детского возраста, с ее 8-9 лет, то его жена понятия не имеет вообще, кто она, что она, где она. И дочка решает, что поскольку она не может действовать вот в этом как бы политическом поле, потому что она вообще совсем не оттуда, она решает сделать следующим образом. Она решает познакомиться с этой женой, соблазнить ее и, ну, типа, выложить это на всеобщее обозрение, чтобы сказать, типа, ребята, камон, они уж не такие уж они и православные. И чтобы обвалить его репутацию и его любую деятельность. И таким образом, как бы, это не месть, а это такая идеологическая борьба. Она сближается с этой его новой женой. И оказывается, что она к ней очень проникается. И она узнает, что эта жена трансгендер.
Покупаю. Просто продано.
О май гад.
Но вы же все сейчас знаете, вы видели этих трансгендеров, которых вообще абсолютно невозможно отличить.
Вообще фантастически красивые
люди.
Люди, да, и женщины, и мужчины.
Да. И, короче, выясняется следующая ситуация, что ее батя ведет двойную игру. Он сам, типа, кучу денег вваливает в организации, которые занимаются правами ЛГБТК+. Но при этом, поскольку это очень непопулярно, и с этим как бы далеко не уйдешь, и карьеру с этим не сделать, он параллельно мутит вот это дерьмо, типа.
Угу. Что, фантастика?
Я все еще не понимаю. Это сериал? Фильм?
Это фильм. Это порнофильм. И знаешь, как он должен называться?
Как?
Порно.
Порно.
Чтобы все говорили, а ты видел порно? Типа.
Блин, кайф. Я не понимаю, что все-таки, что этот фильм, как бы сюжет прик, что этот фильм, почему порно? Порно, да. Ну, в смысле, что? Потому что там очень подробные сексуальные сцены.
Да.
Какой процент их там должен быть?
Я думаю, что... Ну, просто сейчас... Блин, посмотрите, пожалуйста, порно.
А ты можешь прислать хоть какой-то свой любимый порнофильм?
Конечно.
Хотя я просто... Ну, в смысле, я такого не смотрела никогда. Я не понимаю, чем это отличается от там какой-то базовой
эротики. В смысле, вы вообще не смотрите порно? Что вы делаете, когда вам нужно отвлечься?
Играю на фортепиано.
А ты молишься?
Я просто хожу по улицам Москвы. Все мы не тем заняты.
И варю макароны, не знаю, разные вещи.
Нет, ну как бы чего лукавить? 30 лет, как бы порно-то поглядывала, да? В последнее.
В глазок?
В глазок. Ну, я просто не... Как бы, я, как бы, знаете, я не смотрю сюжет. Я доматываю до кульминации, потому что побыстрее, чтобы дела сделать и пойти.
В моем понимании это какие-то короткие ролики, типа там до 10 минут. Ну, то есть...
Нет, есть прям фильмы, типа 1:20. Но ты не можешь выносить все вот это вот медленно, они там что-то ходят.
А зачем это смотреть 1:20? Ну, в смысле, я понимаю, зачем смотреть 5 минут. Ну, 10, окей. Для некоторых 20. Но 1:20 зачем смотреть?
Потому что сейчас очень много фильмов, роликов, где, типа, общий хрон, например, 50 минут и 30 первых минут, они просто ходят, что-то там болтают по телефону, знакомятся и что-то там, ну, короче, все что угодно. Вот. То есть это уже, как бы сказать... Короче, порно — это не 7 минут.
Вот этих...
Ну, вот я как раз вот эти полчаса сразу перематываю. Ну, типа, у меня нет времени смотреть порно, типа, вот. Как полчаса, а они ходят, пиздят. Ну, как бы, да. Ребят, давайте к делу.
Ну, а представь, что это...
Добрый вечер, добрый!
Можно войти? Короче.
Ну, какой фестиваль, такие шутки.
Да, безусловно. Смотри, типа, ты проматываешь, потому что тебе неинтересно, потому что ты понимаешь, что они все-таки не так прикольно играют, и там нет прикольной истории. Но представь, что это прикольная история, которую я только что рассказала. Ну, как бы хуевая, но прикольная.
Но опять же, для того, чтобы мне понять, что сейчас будет прикольный порнофильм,
нет.
Как бы у меня есть паттерн, да, что мне типа нужно домотать до какого-то момента.
И еще представьте, что мы берем суперзвезд. Понимаете, есть порнозвезды, у которых аудитория миллионами исчисляется.
Ну, которые... Да, я знаю, что есть порно-Оскар, типа вот это вот все. Но вообще абсолютно... Да, особенно вот Мила говорила про русскую индустрию. Насколько я знаю, там русские девочки, мальчики очень даже преуспели в получении этих премий. Короче, я не знаю, мне кажется, можно просто не циклиться на том, что это порно. Потому что...
Нет, нет, тут идея в том, что это порно, и то, что оно выходит на порно, ну, на порнхабе, типа, да, на порносайте, и привлекать именно вот эту вот широкую аудиторию порноактеров, что это не какой-то базовый стриминг, где 500 миллионов фильмов, и типа ты сидишь и думаешь, что бы посмотреть. А то есть тут прицельно, тут понятна аудитория, и тут как бы меньше вопросов, наверное, с охватами, потому что не так много этого и не такой большой разброс.
Конечно. И тут мы не продаем это как мы сейчас вам покажем русский карточный домик, а мы продаем это как типа очередной охуенный русский порнофильм с суперзвездами. Понимаете? И дальше это просто как уже. Это как...
Как бы любые способы получить Оскар. Там дают за режиссуру, за сценарий, нет?
Я не знаю.
Жаль, можно вести.
Блин, я все равно не понимаю. Представьте, вы с парнем лежите, такие типа для разогрева надо посмотреть порно. И что, потом проходит типа 1:20, а вы в кино залипли такие.
Да.
Охуенно.
Да, ну как бы и разогрелись, как говорится, и история клевая. Вот, и, короче, ребят, пожалуйста, я уверена, что среди нашей аудитории есть люди, которые оценят такой экзорсис, потому что хотя бы, ну, в материале, хотя бы чуть-чуть, хотя бы на полушечке. Вот, короче, пожалуйста, пожалуйста, я ожидаю ваших фидбэков, насколько прорывной вам кажется данная идея. Большое спасибо.
Слушайте, ну, идея как бы супер, просто я не понимаю, почему, типа, нужно выкладывать именно туда.
Да потому что там своя аудитория, она другая, и она более качественная.
Никто сейчас не запустится в фильм на такую тему, понимаешь? И с такими, ну, приколдесами, и с такими поворотиками.
Понял.
Нужно, чтобы это была изначально отчаянная как бы среда. Чтобы это изначально было...
Что даже если инопланетяне прилетят и устроят оргию в соседнем кабинете, это никого не удивило бы.
Да-да-да. Ну то есть типа это просто мета-модерн. Вот.
Слушайте, мне кажется, этот выпуск получился просто разъёбным. Пишите, пожалуйста, как вам такой формат, нравится вам или нет. Пишите обязательно свои какие-то идеи. Пишите, если хотите, к нам в гости.
Но я хочу, чтобы нам прислали войсов, да. Чтобы мы могли их как-то поразгонять.
Да, может быть,
мне кажется, это может быть очень прикольно.
Спецвыпуск какой-то. Mm-hmm. Ну, мне кажется, войсы — это супер, но мне кажется, еще более супер позвать кого-то
просто это будет всего один человечек.
Ну, может, и не один, чё?
Ну, может, не один.
Ну, с форматом давайте определимся дополнительно. Было бы, как говорится, материал был бы, поэтому присылайте, бога ради.
Да. И не бойтесь придумывать, даже самые безумные идеи имеют место в этом мире, имеют право на существование, и из них реально может получиться что-то прикольное. Увидимся на порнхабе, всем пока!
Ширена пошла молиться, я пошла смотреть порно, Маша пошла кушать. Мы всех обнимаем, мы очень ждем ваших фидбэков. Большое спасибо.
Блин, реально супер класс было провести эти минуты с вами.
Да, всем пока!
Пока.
Пока.
Весело.
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 Больно.
Больно.
Весело.
Весело и больно.